Дорогие друзья, братья и сестры, у нас с вами замечательная привилегия сегодня опять быть собранными вместе, опять размышлять над Словом Божьим, учиться применять это Слово к нашей жизни, соотносить то, что написано в Слове Божьем, то, что Бог нам говорил, с тем, что происходит с нами, с тем, что происходит вокруг нас. И прежде чем мы непосредственно обратимся к Слову Божию, я предлагаю вам чуть-чуть задуматься о том, как живет мир этот последний, может быть, несколько столетий, и что самое ценное в этом мире, к чему люди обычно стремятся в этом мире. Если мы посмотрим, то последние несколько столетий в истории этого мира, в общей истории мира, это борьба людей за свои права. Множество революций произошло. Была революция в нашей стране в 1917 году, до этого еще одна революция, до этого в 1905 году, потом началась перестройка, какие-то еще преобразования в обществе, и каждый раз люди говорили: наши права угнетаются, нам не дают того, чего нам должны дать. В других странах были революции, во Франции, практически по всему миру прошла череда революций, и главная цель, главное направление этого всего было отстаивание человеческих прав, отстаивание определенных свобод. Сейчас это движение, оно вылилось в какие-то особо крайние и, может быть, даже уродливые формы, когда сексуальные меньшинства отстаивают свои свободы, еще кто-то, но тем не менее, вот как бы общество, оно наполнено последние годы этим отстаиванием прав. И естественно, вполне естественно, что вот такое желание отстаивать права, оно так или иначе проявляется и в церкви. Так или иначе у нас, как у христиан, очень часто возникает вопрос о том, какие у меня права, как ко мне должны относиться, что я могу делать, и, может быть, некое стремление отстаивать эти права. Права действительно у нас есть, и Бог даровал нам очень много всего, но читая Священное Писание, мы можем увидеть странную вещь. Отстаивание своих прав, по крайней мере в церковной жизни, далеко не всегда приносит пользу. На самом деле, отстаивание своих прав, борьба за свои права в церковной жизни может принести не столько пользу, но сколько быть разрушительным и для того человека, который рядом со мною, и для дела Божия, для репутации Церкви Божией, и для меня самого. И хотя есть такое воспитанное и, может быть, даже где-то коренящееся в самой нашей природе желание отстаивать права, но когда мы оказались в церкви, и когда мы задаемся вопросом о том, как нам друг с другом строить свои отношения, мы должны напомнить себе, что здесь есть большая опасность, здесь есть возможность причинения огромного вреда и себе, и тем, которые вокруг нас. И осознание этого огромного вреда, оно должно направлять нас в нужном направлении, оно должно нам помогать правильно строить свои отношения. И вот размышляя об этой теме, мы с вами будем продолжать вместе читать послание к римлянам апостола Павла. Мы читаем 14 главу с 13 стиха. Послание к римлянам, 14 глава с 13 стиха. «Не станем же судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но ходу человеку, который ест на соблазн, лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой предыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей веру в самом себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если есть, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Я чуть-чуть напомню, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, чтобы нам было более понятно, о чем Павел пишет сейчас. Начиная с 14 главы, Павел обсуждает проблему, очень типичную проблему и для церкви того времени, и, может быть, в некотором отношении и для наших современных церквей. Это проблему взаимоотношений между людьми, которые одно и то же оценивают по-разному. Для кого-то некое поведение, еда ли, особые ли дни, еще что-то, музыка, другие вещи, она нормальная, приемлемая, радостная, и человек этим пользуется. И рядом с ним находится другой человек, для которого та же самая вещь неприемлема. Неприемлема благодаря его воспитанию, неприемлема благодаря каким-то его взглядам или еще что-то. И вот два человека. Для одного все нормально, а у другого возникают проблемы. Напомню еще раз, что Павел здесь не говорит о каких-то греховных проявлениях. Он не обсуждает здесь то, что однозначно грех и чего делать нельзя. Более того, апостол Павел наверняка здесь не говорит и о законниках, о тех людях, которые соблюдением каких-то дополнительных норм пытаются оправдать себя, пытаются обязать к чему-то Бога, пытаются заслужить дополнительные очки в глазах Бога. Нет. Он говорит просто о людях, которых он назвал немощной в вере. Они не могут переменить своего отношения. Они, может быть, где-то на уровне разума, на уровне объяснений понимают, что не все так плохо. И вот такая линия поведения тоже вроде приемлемая, но чувствуют, переживают они это по-другому. И вот такие очень разные люди, с разными привычками, с разным воспитанием оказываются в церкви или в Риме, в нашей или церкви в Бельске, или в каких-то других местах, им нужно строить отношения между собой. И первое, о чем говорил Павел в начале этой главы, он призывал верующих прежде всего научиться правильно смотреть на своих братьев и сестер, научиться их воспринимать не просто как людей с другими и какими-то странными привычками, но научиться их воспринимать в их связи с Господом. Они рабы Божии, и перед Богом они отвечают. Они служители Божии, и они с Богом решают, как именно они Богу будут служить. Они принятые Богом. Это Бог принимает, а мы не мы решаем, кто там спасется, кто и нет. И в конце концов, они на суде будут отвечать пред Богом, а не пред нами. Поэтому главное, в другом человеке мы должны увидеть, что Бог его направляет, Бог действует его в жизни пред Богом, а не передо мной, он подотчетен. И вот это вот осознание должно остановить нас в успешном суде, остановить нас в каких-то негативных эмоциях, остановить нас, чтобы мы не совершали конфликты. Но апостол Павел не останавливается на этом. Он продолжает и говорит, вдруг это вас не остановит, вдруг вы продолжите поступать так же, тогда вы осознаете, что вы не просто неправильно оцениваете человека, неправильные отношения друг с другом по каким-то мелочным вопросам могут причинять огромный вред и этому человеку, с которым у вас трудные отношения, и вам самим, и церкви, и всему делу Божьему, которое он совершает в этом мире. И вроде бы мелочный вопрос, но он может привести к большим-большим проблемам. И вроде бы в решении этого мелочного вопроса, ведь первоначально никто не желает чего-то худого, все стараются поступать правильно, вроде хорошо, вроде в соответствии с своими правами и возможностями, но недаром у нас в стране так популярны слова, которые сказал когда-то Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда. Очень часто, вот несмотря на то, что хотели как лучше, получается как всегда. Но это не потому, что хорошие желания в церковной жизни, не потому, что хорошие желания ведут к плохому. Потому что вот это хотели как лучше, это на самом деле еще не понимали, не знали точно, чего именно хотеть и к чему стремиться. И тот текст, который мы с вами прочитали, он раз за разом описывает человека, сильного человека, и Павел обращается прежде всего к вот этим, кого он называет сильным в вере, которые могут себе позволить, которые могут делать все, что угодно. Он описывает этого человека и говорит, если ты кичишься этой силой, если ты ищешь своих прав, если ты отстаиваешь свои собственные свободы, то три огромных вреда другому, делу Божьему и себе. И мы более внимательно теперь посмотрим на этот текст и увидим, как именно этот вред причиняется. Мы посмотрим, как именно вред причиняется, чтобы нам с вами видеть, что наши простые, безобидные поступки, если мы до конца не продумываем, к чему мы стремимся и чего желаем, могут быть очень болезненными и очень вредными для тех, которые рядом с нами. Итак, апостол Павел начинает с следующего, 13 стих, еще раз. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая, прихновению или соблазну. Я знаю, уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-то нечистым тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, ты уже не по любви поступаешь, не губи твоей пищей того, за кого Христос умер». Здесь речь идет о пище. Споры о пище тогда были очень типичными спорами, в связи с тем, что в те времена была идоложертвенная пища, которая имела широкое распространение в обществе, и не все христиане знали, как к ней правильно относиться, есть ли, не есть, опасно, не опасно. Здесь же были споры, привнесенные из иудаизма, потому что у них было разделение на чистую, нечистую пищу, там, кошерную, не кошерную, как сегодня иудеи говорят. И вот это вот был болезненный вопрос. Они же сидели за одним с ним столом. Они же вместе совершали свои трапезы. Это был обычай в первой церкви. И вот здесь, когда они сидели за одним столом и занимались простой вещью, обыденной вещью, просто ели, вдруг апостол Павел об этих простых вещах, говоря, использует очень сильные слова: преткновение, соблазн и даже гибель. Брат притыкается, соблазняется и гибнет, когда ты, сидящий рядом, поступаешь неверно. Ты, сидящий рядом, думаешь, что тебе можно. Ты, сидящий рядом, думаешь, что вся пища, она чистая. Ты, сидящий рядом, не обращаешь внимания на то, как реагирует твой ближний. Морщится он, не морщится, глядя на тебя, радуется он или печалится. Ты просто озабочен тем, что ты сам по себе знаешь, я это могу, и сам по себе делаешь то, что можешь, и уверен в своем действии. И апостол Павел говорит: вот этим вот уверенным в своем действии, вот этим, которые знают, что они могут, что глядя на них, люди начинают огорчаться, глядя на них, люди начинают соблазняться, люди начинают притыкаться. Что такое приткнуться? Может быть, не очень привычное слово. Приткнуться, споткнуться, более современное слово. Человек шел, споткнулся обо что-то, упал. Что значит соблазняться? Соблазняться — это значит, когда человек склоняется к недолжному поведению, к греховному поведению. И в конце концов, последнее слово, которое здесь используется, — не губи. По поводу гибели. Наверняка речь не идет сразу о том, что человек, посмотревший, что я неправильно ем, и соблазнившийся, расстроившийся, из-за этого отправляется в вечную погибель. Слово, которое использует апостол Павел, оно такое многозначное, его центральное значение – это разрушение. Он не отправляется сразу в вечную погибель, просто смутившись из-за моего поведения, но его жизнь начинает разрушаться. Его жизнь начинает разрушаться. У него уже нет той радости, у него уже нет тех отношений с Богом, которые могли бы быть, у него нет того духовного развития, которое могло бы быть. И вот я, замкнутый на себе и интересуешься только тем, как мое продвижение будет осуществляться, как мои интересы будут удовлетворяться, как мои права будут отстаиваться. Я вроде бы получаю все хорошее, благое и полезное, а рядом человек начинает разрушаться. И апостол Павел говорит: ведь за этого человека умер Господь. Очень важно нам научиться, может быть, у апостола Павла во всякой проблеме, в том числе и проблеме межчеловеческих отношений, видеть не просто какую-то практику, не просто людей, но видеть, что во всякую проблему межчеловеческих отношений вникает Бог и замешан Бог. Он до этого говорил: все наши суды между друг другом — это забывание о том, что Господь умер за этих людей, и они ему принадлежат. И теперь все наши действия, которые разрушают человека, находящегося рядом с нами, это опять же мы забыли о том, что Господь своей смертью принял его к себе. Своей смертью он искупил его. Бог не постеснялся умереть за этого человека. Он не посчитал ниже своего достоинства испытывать страдания какие-то, испытывать боль, пойти на крест. Он вообще стал человеком для того, чтобы искупить других людей. Он думал прежде всего о других. Он среди людей был не как господствующий, он был как служащий. Теперь Павел особенно обращается к сильным. Он обращается особенно к тем, которые могут, которые знают, которые уверены. И он, обращаясь к ним, говорит: если вы такие сильные, если вы знаете, если вы можете, если вы уверенные, так подражайте Господу, который умер за других людей, а не действуйте таким образом, что другой человек соблазняется или изнемогает. У нас много таких, наверное, много, немного, но есть у нас такие стороны в жизни, в современной церковной жизни, которые могут быть вот таким же поводом к соблазну, к изнеможению, к смущению. И одежда и музыка, ну, вот сегодня это предмет, это такой основной предмет споров. И из-за этих вещей мы особо много переживаем и особо много говорим, да, вот так получается. Когда-то людей смущала пища. Сейчас в нашем обществе, в нашей культуре пища не стала чем-то принципиальным. Появились другие вещи. Может быть, пройдет там 10 лет, 5 лет. Я не знаю, как будет развиваться наше общество. Об одежде никто думать не будет. Все как-то более-менее выровняются, все примут какие-то определенные нормы и забудут. И музыку все будут слушать одинаково. Появится еще одна вещь. Появится еще одна вещь, которая будет смущать и так далее. Так вот, братья и сестры, если вам говорят, и если даже вам не говорят, может быть, кто-то и постесняется сказать, и очень часто вот те, кто смущенные, они бывают стесняющимися сказать о том, что смущают их, вы все-таки постарайтесь задуматься и прислушаться. Постарайтесь в этих ли вещах, которые я назвал, или во многих других, просто в манере речи, еще в чем-то, задавать себе вопрос. Вот я себя веду таким образом. Я думаю, что это же и вроде нормально, правильно, я считаю допустимым для себя такое вот поведение, пусть на грани, как реагируют другие люди. Нет ли рядом со мной того, кто испытывает боль? Нет ли рядом со мной того, кто уже соблазняется, кто притыкается, кто от переживания в связи со всеми этими событиями вдруг начинает гибнуть? Более того, есть еще одна опасность в отношении человека, который рядом с нами, которого Павел называет немощным в вере. Такой человек, может, никогда и не покажет, что он чем-то недоволен. Он, может быть, никогда и не выразит, что и для него все это сложно. И чтобы не показать и не выразить, он сам станет таким же, как все. Люди любят растворяться в коллективе. Люди любят не отличаться от других. И вот это вот стремление к уравниловке, оно существовало всегда в обществе, и оно тоже проникает в церковь. Но выравниваясь с теми, с кем ты не согласен, ты причиняешь огромный вред себе. И если есть такая возможность, мы должны смотреть и мы должны думать, не равняется ли кто-то на нас просто потому, что мы сильнее, авторитетнее, старше, дольше в церкви, не портим ли мы духовную жизнь другого какими-то своими притязаниями. Итак, апостол Павел особо выделяет, что вот наши права, наши свободы и вроде бы простые вещи, на которые мы имеем право, как он говорит здесь, я уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе в самом нечистого, вот эта уверенность, что нет нечистого, она тем не менее может причинять вред. Причинять вред тому, который рядом с нами, но не только, потому что дальше Павел пишет, мы прочитаем 16 стиха, «Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. То сим служит Христо, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. И так будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию». И вот здесь появляется еще одна тема. первая тема, первая проблема, это человек начинает гибнуть. Вторая тема, вторая проблема, о которой здесь говорит Павел, здесь появляется хула. Здесь появляется хула, здесь появляются обвинения, здесь появляется возмущение вместо ободрения от людей. Возмущение, может быть, не касающееся этого сильного и этого слабого, не касающееся вот просто не их сердца, но возмущение теперь у внешних, которые смотрят на все это. Возмущение у внешних, которые видят христиан, не способных жить в мире между собой, которые не способны договориться между собой, которые не способны проявить настоящую любовь друг к другу. Почему? Потому что они по-прежнему отстаивают свои собственные права. Здесь апостол Павел, наверное, пишет с некоторой иронией, когда говорит: «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Вот что такое царство. Мы приходим в Церковь Божию. Зачем мы приходим в Церковь Божию? Что мы ищем в Церкви Божией? Что мы ищем, обратившись к Богу? Если как-то попытаться обобщить это и выразить библейским языком, то, наверное, можно сказать, мы ищем, но если мы ищем правильно, прежде всего Царство Божие. Там, где царствует Бог, там нет греха. Там, где царствует Бог, там нет зла. Там, где царствует Бог, там справедливость. Там, где царствует Бог, и мы можем жить настоящей нормальной жизнью, и мы можем быть настоящими людьми. Поэтому суть церковной жизни, суть того, почему Бог вообще призывает к себе, суть, зачем Он спасает людей, Он желает их призвать в свое царство, Он желает нас с вами сделать частью Его царства. И вот мы приходим к Богу, приходим, раскаиваемся в своих грехах, плачем, переживаем, и наверняка очень рады, что Бог дарует свое прощение, и наверняка очень рады, что мы оказались в этом обществе и можем надеяться на вечную жизнь, наверняка очень рады, что мы в Церкви Божией, и какое-то время это чувство радости остается с нами, и оно может затухать, но я думаю, у настоящего христианина время от времени оно возвращается, и мы вспоминаем, что все-таки Бог нас призвал к себе, и наши грехи прощены, и мы можем надеяться на царство. Но одновременно с этим, или может быть при затухании такого чувства, опять же начинаются споры о правах. Я могу это или не могу? Я могу одеться вот так или нет? Библия же не запрещает. Я могу закурить или нет? Но ведь Библия же не запрещает. Я могу выпить вина или нет? Библия не запрещает. Я могу слушать такую музыку или нет? Библия не запрещает. И я называю разные вещи. Какие-то критичные, какие-то не очень критичные. Библия много чего не запрещает. И человек постоянно задает этот вопрос: я могу, и очень много спорят на самом деле об этом. И в этих спорах Павел говорит: вы, может быть, забыли о том, что такое Царство-то Божие? Это Царство Божие, это не там, где спорят о пище и питье. Царство Божие, это не там, где отстаивают свои права. Царство Божие, это праведность, которую дал Бог. Царство Божие, это мир, это хорошее отношение с Богом, которое дал Бог. Царство Божие, это радость, не всякая радость, но радость, которая приходит через Святого Духа. Вы вообще осознаете, ради чего вы пришли к Богу? Вы осознаете, ради чего существует Церковь? И тогда, осознавая это, вы потихоньку сможете учиться строить отношения друг с другом. А если человек начинает спорить и отстаивать свои права, а у каждого из нас есть склонность время от времени о своих правах думать, то апостол Павел говорит, не только вред будет вот тому, перед кем ты отстаиваешь права. Мы очень публичные люди. На нас смотрят даже тогда, когда мы, может быть, не подозреваем, что на нас смотрят. Наше поведение оценивают даже тогда, когда мы не задумываемся, что мы, оказывается, перед кем-то служим поводом для отстаивания. И апостол Павел говорит: вот ты со всем своим добром, ты со всем своим оправданием, ты со всеми своими правами, полученными от Бога, вдруг можешь стать предметом хулы, вдруг можешь стать предметом обвинения. И апостол Павел говорит: ищите самого ценного, ищите Царство Божие. Знаете, когда я читал вот этот вот текст, ну, первый там раз, не первый раз, но очень много лет назад, я, осознав истину, которая есть в этом тексте, осознав, что от прав вроде бы нужно отказываться, я задался вопросом, а не случится ли так, что все сильные, все мудрые, все опытные поотказываются от всех своих прав, и церковь превратится в сообщество, определяемые интересами только самых слабых, самых немощных и ничего толком и до конца не разумеющих. Не превратится, не выродится ли церковь в каком-то смысле вот в такое в бледное, немощное и ничего, ни к чему не способное сообщество? И эта мысль меня долгое время беспокоила, но на самом деле, может быть, размышляя в таком ключе, и во многих областях жизни такое размышление может возникнуть, размышляя в таком ключе, я позабыл, что церковь – это там, где правит Бог, что церковь – это некое видимое представление на земле Царства Божия. И что не я со своими правами, со своими обязанностями и со своими возможностями являюсь господином этой церкви, но Христос, ставший главой церкви, так никогда от этой должности не отказывался. И Христос способен управлять этой церковью, и Христу гораздо легче управлять своей церковью, когда люди там не отстаивают свои права, а скорее ищут пользу других людей. И поэтому-то Павел говорит, и так будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Там, где нет мира, там и прибавлять к спасаемых церкви тяжело, и уже прибавленных очень тяжело взращивать. Но там, где мир, благодаря смирению, он возникает между верующими людьми, там, возможно, очень важная вещь – взаимное назидание. Слово «назидание», которое переведено на русский язык, оно у нас прежде всего вызывает ассоциации с учебой. Ну, что такое назидание? Это когда я кого-то учу. Но слово, которое использует апостол Павел, греческое слово, оно происходит от выражения «строить дом». Назидание – это не просто, когда я делаю кого-то грамотным. Назидание – это когда кто-то строится, кто-то становится, если так можно выразиться, все больше и больше. А здесь апостол Павел описывает церковь как взаимно назидающую, как процесс взаимного строительства. Я не могу, на самом деле, я не могу расти пред Богом один сам по себе. Дело Божие в моей жизни, дело Божие превращение меня в подобие Иисуса Христа, оно осуществляется не просто моими усилиями, и не только моими усилиями, оно осуществляется действием разных людей, из которых состоит церковь. Мой рост – это ваша забота, и ваш рост – это моя забота, и мы без друга никуда не вырастем и ничего не достигнем. А теперь представьте, если мы из-за каких-то мелочных вопросов перессорились друг с другом. Как мы строиться будем? Как мы расти будем? Чего мы достигать будем, если мы уже в этой ссоре не способны друг другу ничего дать? И дело Божие страдает, и Церковь Божия не растет. И поэтому-то апостол Павел говорит, призывает отказаться от каких-то своих привилегий, потерпеть на каких-то своих, может быть, любимых вещах для чего? Для того, чтобы у другого была возможность назидать меня, чтобы у меня была возможность назидать другого, чтобы мы вместе росли, и чтобы нас общий рост был теперь уже не поводом для хулы, а поводом для одобрения и среди более широкого круга людей, которые смотрят на нас. Итак, может быть, не цепляние за свои права, не отстаивание своих прав – это прежде всего способ не причинить вреда другому, мы говорили. Это также еще и способ обеспечить осуществление дела Божьего, роста и созидания церкви. И, наконец, апостол Павел дальше говорит: «Ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн, лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее в самом себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». На самом деле, конечно, давайте мы сначала обсудим чуть-чуть последнюю фразу: «все, что не по вере, грех». Это не значит, что апостол Павел имеет в виду, что я вообще все, что угодно могу делать, если есть вера, я тем самым не грешу. На самом деле, «все, что не по вере, грех» — это сказано в контексте того, что обсуждает здесь апостол Павел, так же, как в этом контексте и была сказана фраза в начале прочитанного нами текста, что нет ничего в себе самом нечистого. Это речь идет о вот этих вот вещах, предметах спорах негреховных: пища ли, питье ли, одежда ли, дни ли или еще что-нибудь. Вот здесь может быть и греховным, и негреховным. И здесь апостол Павел описывает прежде всего проблему слабого человека. Проблему слабого человека, который поддался влиянию сильного не по своей вере, а просто из какого-то смущения и слабости, который начал подражать сильному, который начал вести себя таким образом, как ведет себя сильный человек. И вы знаете, это достаточно распространенное явление. Это только кажется, что очень тяжело заставить человека подражать или вести себя каким-то определенным образом. Я, когда пришел в церковь, был чуть-чуть помоложе, чем сейчас, и много общался с молодежью. У нас была большая церковь в Барнауле, большое количество молодежи. И в Барнаульскую церковь молодежь, по большей части, была такая молодежь, пришедшая из мира. Причем так уж случилось, что много людей раньше были вот таких каких-то неформальных молодежных группировках, очень такие веселые, раскрепощенные и так далее. И молодежь жила, и я не говорю о грехе, просто о молодежной жизни. И вот в эту среду попадали так называемые дети верующих родителей, воспитанные совсем в другой среде, жившие совсем другой жизнью. И они начинали подражать вот этому образу жизни, стилю жизни большинства, которые вокруг них. Не для всех это подражание было легким делом. И не у всех это происходило без смущения. Кто-то из них тоже нормально себя чувствовал и понимал, и не было для них проблемы. Кто-то находил в себе силы сказать: «Нет, я так не могу». И для них тоже не было проблемы. Но бывали такие, у которых не находилось силы сказать «нет», и которые не находили силы как-то отказаться от этого общества, и хотелось, чтобы они были как все, и принимаемые, и так далее. И, наверное, это было не очень просто для таких людей. На молодежи это как-то может быть особенно заметно, но подобные вещи могут случаться не только, я думаю, в молодежной среде, но и разные возраста сталкиваются с этим, и разные церкви, и в разных ситуациях происходит вот это столкновение. Но человек, который, делая что-то, чувствует осуждение своей совести, но человек, который, оказавшись в каких-то обстоятельствах, думает: «Мне бы не надо этого делать, я не могу, я не хочу, ну что бы мне подумают, а скажут, и делает», этот человек, апостол Павел говорит, грешит. Совесть не идеальный советчик. И совесть наша может ошибаться, и совесть наша может говорить о таких вещах, которые как-то неправильно оценивать вещи. Но тем не менее Бог потихоньку просвещает, с одной стороны, совесть, и в этом ее надежда. А с другой стороны, вот это вот внутреннее мучение, когда ты что-то считаешь грехом и делаешь, но оно вот так субъективно и оценивается как грех. Это, конечно же, большая беда для слабого человека, но апостол Павел, прежде чем описать эту беду, он обращается к человеку не слабому, но сильному. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Да, ты заставишь своим поведением другого согрешить, и у тебя-то будет все в порядке, ты отстоишь свои права, у него будут проблемы. Но апостол Павел говорит: худо прежде всего даже не тому человеку, худо тебе. Мы с вами говорили, отстаивание прав причиняет боль другим. Отстаивание прав разрушает дело Божие. Отстаивание прав не вредит и самому отстаивающему, несмотря на его все силы и несмотря на все его достоинства. И отсюда тут такой очень строгий призыв: лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой предыкается или соблазняется или изнемогает. Ну, наверное, мясо и вино – вещи вкусные, да? И, наверное, без мяса и вина прожить было бы не просто апостолу Павлу или нам с вами. Ну, без мяса, да, без вина мы как-то обходимся. Но, тем не менее, есть какие-то другие вещи. Апостол Павел говорит, ну, в конце концов, вот эти вот мелкие радости, которые ты отстаиваешь для себя, сравни с последствиями, которые из-за них могут быть. И сравнивая с последствиями, мы можем осознать, что да, действительно, мелкие наши радости последствий не стоят. Разные есть проблемы в церквях и разное отношение к своим правам и к своим свободам. И наверняка вы будете сталкиваться с разным поведением и братьев, и сестер, и что-то где-то вы будете сильнее, а где-то вы вдруг испытаете свою слабость. Но в придачу к тому, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, в придачу к видению человека через Иисуса Христа, видению человека в связи с Иисусом Христом, нам надо научиться еще одной вещи. Как только мы слишком много начинаем думать о себе и своих свободах, и слишком мало думать о том, как наша свобода и наше поведение отзовется на другом, мы разрушаем его, мы разрушаем дело Божие и разрушаем себя. Это ценнейшие вещи. Они не стоят разрушения. Все другое можно разрушить, от другого отказаться. И да дарует нам Господь время от времени напоминать себе, что нам стоит задавать вопрос, а вот так поступая, как я выгляжу в глазах других людей? А вот так поступая, к чему я подталкиваю тех, которые вокруг меня? И задавая этот вопрос, искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию, и да будет Христу слава через это. Аминь.